день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В эти дни Святая Церковь чтит великий праздник Крещения Господня, Богоявление. Именно о нем, о истории праздника, а также о традициях празднования Крещения Господня в разных странах пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Крещение Господне называется Богоявлением. Почему?
Богоявление или теофания – это слово, которое обозначает явление всех трех лиц Святой Троицы, которое имело место именно на берегах Иордана в день, когда Господь Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. Мы это можем прочитать во всех канонических Евангелиях, в трех синоптических Евангелиях, это вообще очень сходное заложено. В четвертом, в Евангелии от Иоанна, об этом есть упоминание в словах Иоанна Предтечи. И мы видим, что когда Господь пришел к Иоанну принимать крещение, то был слышен голос с неба: «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И Дух Святый в виде голубя белоснежного спускался и почивал на нем. Вот это явление всех трех ипостасей божественных и дало название празднику, как Феофания.
Почему Господь, будучи безгрешен, принимает крещение от Иоанна? Крещение покаяния, нужно заметить.
Да, это вопрос, который с первого взгляда кажется непонятным. Но мы должны учитывать, что когда Иоанн Предтеча выступил на свое служение, то все лучшие представители израильского народа приходили к нему для того, чтобы принимать это крещение покаяния. Фактически, участие в этом мероприятии означало, что человек ожидает скорого пришествия Мессии и хочет подготовить себя к этому событию. Если бы Господь это проигнорировал, если бы он туда не пришел, то он остался бы в стороне от всей этой деятельности Иоанна Предтечи, которая, в общем-то, ради него и была произведена. Поэтому Господь приходит, и для него это, в общем-то, было и поводом впервые заявить о себе. И традиционно считается, что его мессианское служение начинается именно с этого крещения в Иордане. Во всяком случае, сразу после крещения он уходит на 40-дневную гору для того, чтобы преодолевать искушение от сатаны после 40-дневного поста. Кроме того, мы должны отметить, что хотя Иоанн Предтеча был удивлен этому факту, он прямо об этом сказал, что «мне нужно креститься тебя, или ты ли приходишь ко мне?» Но Господь ему сказал: «Оставь теперь, ибо надлежит нам исполнить всякую правду». И когда он заходит в воду, то он не произносит ни одного греха. Он не каялся ни в одном грехе. Все остальные люди, когда заходили в Иордан, они вслух называли свои согрешения. Это было крещением покаяния, это была как бы публичная исповедь, да, своего рода. Господь молча вошел и молча вышел. И Иоанн Предтеча ни слова об этом не сказал. Всем было понятно, что это и есть тот Мессия, который должен прийти, а он абсолютно безгрешен.
Человек должен вспоминать, что он крещен в эти праздничные дни.
Это хороший повод вспомнить о своих обетах, которое мы давали Богу или давали
от сатаны
за нас восприемники в момент крещения. Это очень важный момент, потому что, да, это и отречение от сатаны, и, что может быть еще более важно, как об этом пишет апостол Петр в первом соборном послании, крещение – это не плотской нечистоты омытие, а обещание Богу доброй совести. Так вот, насколько у нас добрая совесть, насколько наша жизнь соответствует тому обещанию, которое мы дали Господу. Ведь Он нам дал очень много сразу при крещении. Он дал нам искупительную свою благодать. Нам дана возможность наследовать Царствие Божие. А вот мы живем ли по совести, по чистой, как мы это Господу обещали? Это очень серьезный момент. Поэтому я вообще полагаю, человек, который принимает крещение в зрелом возрасте, он сразу об этом должен думать. А готов ли он это таинство принять? Ему, допустим, кто-то посоветовал по каким-то причинам принять крещение, но он должен сразу понимать, что сразу со дня его крещения для него должна начаться новая жизнь. Жизнь христианская, жизнь церковная и вместе с тем жизнь по совести, в которой не должно быть нарушений ни одной заповеди. Поэтому если человек, допустим, живет на текущем в каком-то грехе, то я считаю, что это является препятствием для принятия таинства крещения. Нужно вначале подумать о том, как этот грех ему удастся преодолеть, как он сможет его оставить, как он может ситуацию разрешить, чтобы больше так не грешить, и только после этого уже приступать к этому таинству.
Как крещение Господне повлияло на культуру и быт нашего народа?
Это неотъемлемая часть нашего ежегодного православного календаря. Хождение на Иордань. Это уже невозможно выбросить из истории, представить себе зиму без праздника крещения Господня. Мы все знаем, что обязательно этот праздник наступит, будет освящение воды. Мы к этому готовимся, как-то заранее уже рассчитываешь, сколько осталось дома святой воды, хватит ли ее до крещения Господня, или нужно будет заново освящать, или где-то брать с молебна. То есть это уже какая-то определенная такая веха быту каждого православного человека. Мы понимаем, что этот праздник помогает нам в чем-то очиститься. Это праздник какого-то духовного обновления. Почему, допустим, принято во многих духовных школах в день крещения Господня обходить все помещения и окроплять их вот этой вот новоосвященной крещенской водой? Потому что вносится какая-то вот свежая струя, вот это веяние Духа Святаго, присутствие Божьей благодати особенно ощущается в этот день.
Почему между Рождеством Христовым и крещением Господним вот эти вот дни называются святки?
Мне в этом видится аналогия с Светлой Седмицей, которая наступает
очень
после
интересно.
Праздника Светлого Христового Воскресения. Мы понимаем, что праздник настолько великий, большой, что нельзя ограничить его одним днем празднования. Хочется его продлить, и это правильно. Поэтому после Пасхи еще 7 дней – это особый период, это Светлая Седмица, там особое богослужение, полностью отменяется пост даже в среду и в пятницу. Это именно вот продолжение Пасхи. И здесь вот этот период святки, который именно между этими праздниками Рождества и Крещения, он очень удачно являет собой особый период, когда мы должны, опять же, праздновать, с одной стороны, по празднеству Рождества Христова и сразу переходящее в предпраздство крещения Господня. Ясно, что в Древней Церкви праздник-то был один. Это было Богоявление, которое праздновалось как раз 6 января по юлианскому календарю. И потом уже из него был выделен праздник Рождества Христова. И так уже и получилось, что два праздника все-таки рядом. И вот этот период между ними, он и был таким образом литургически организован, как сплошное празднование, предпраздство, попраздство. Плюс там же входит еще и праздник Василия Великого и обрезание Господне в один день с ним. Так что это как-то уже, видно, сформировалось так уже в Древней Церкви. И я думаю, что это для всех нас повод порадоваться и сугубо прославить Господа.
Как крещение празднуется согласно церковной традиции? Есть ли какие-то особенности богослужебные и вообще в домашнем быту?
Именно по той причине, что в древности это был один праздник с Рождеством, у них фактически аналогичные богослужения. Очень похоже празднование особенности праздника Крещения Господня и Рождества Христова. Тоже сочельник накануне, день строгого поста, тоже царские часы. Но есть, конечно, и отличия. Отличия и в количестве паремий, и в их содержании разные паремии читаются. Кроме того, чин освящения воды, которого нет вообще в Рождестве Христовом, а здесь он совершается, причем дважды. Это все говорит о том, что хотя когда-то это был один праздник, и типологическое сходство очевидно, но последующие различия, они все-таки внесли довольно большой собственный колорит празднику Крещения Господня. Поэтому я думаю, что когда мы его совершаем, то мы замечаем, что между ними есть литургическое родство, но вместе с тем нет какого-то ощущения, ну, что повтор, что как-то неинтересно. Нет, это именно другой праздник, другие песнопения. И человек, который живет жизнью церкви, я думаю, что он с огромной радостью встречает оба эти торжества.
Интересное такое наблюдение, да, факт церковной жизни, что вода освящается, казалось бы, крещение было одно, но вода освящается два раза. В Новечерии Богоявления и в сам день праздника. Отчего сложилась такая традиция? Есть ли разница между этой святой водой?
О том, что вода освящается в этот день, говорят уже древние святые отцы. Иоанн Златоуст говорит о том, что вода, освященная в день крещения Господня, может целый год не портиться, а бывает и 2 и 3 года. Так он пишет. Епифаний Кипрский говорит, что вода, которая 6 января освящается в реке Нил, приобретает особо благодатные свойства. И он это даже сравнивает с претворением воды в вино в Кане Галилейской. То есть изменяется естество воды. И вот образцом этого изменения он берет как раз чудо притворения воды в вино в Кане Галилейской. Кроме того, мы можем вспомнить о том, что вот это событие, которое повторяется действительно дважды, причем чин один и тот же, чин освящения воды в сочельник крещения и в сам день крещения не отличается ничем. Хотя люди некоторые говорят, что та вода крещенская, а та богоявленская, и в ней находит какую-то разницу по свойствам. Честно сказать, я эту разницу особо не ощущаю. Какое-то время я пытался их разделять, подписывал даже вот эти емкости с водой, что это именно 18 число, это 19, но потом я бросил это занятие, понял, что благодать, в общем-то, равная. И та, и другая вода является великой агиасмы, то есть великой святыни. А почему дважды чин повторяется? На это есть несколько разных объяснений. Одно из наиболее распространенных – то, что начали освящать воду в сочельник крещения отдельно для оглашенных, которых крестили в день крещения Господня. Потому что в древности крещения людей были не индивидуальными, взрослых людей, а их собирали вместе, группой, их готовили, проходил опыт катехизации, чтения лекций о христианской вере. И после этого 2 раза в году вот их группами крестили. Одних крестили перед Пасхой, Великую Субботу, а другая, как бы такая часть людей, которые набирались за эти полгода, их крестили как раз на крещение Господне. И для них специально накануне освящали воду. Поэтому возникла такая двойная практика. У митрополита Вениамина Феченкова есть такое своеобразное богословское объяснение того, почему это произошло. Два чина, повторяющихся 2 дня подряд, это то, что первый раз вода освящается для людей, а второй раз для освящения всей твари, всего творения, всей природы.
Интересно.
Ну, я думаю, что это толкование не лишено смысла.
Как празднуется крещение в народе и какие здесь есть, скажем так, опасности и опасные особенности?
К сожалению, как это нередко бывает, у нас многие люди берут только внешнюю форму, атрибутику, но не пытаются вникнуть в духовную суть. Угу. Поэтому мы видим, что сейчас 1000 людей купаются в источниках, купаются в море в день крещения Господня. Но при этом сколько из них до этого были в храме Божьем или после этого пойдут, я думаю, что это сравнительно небольшой процент. А это говорит о том, что для них это, ну, для кого-то развлечение, для кого-то способ оздоровления, для кого-то просто поучаствовать в этой компании веселой. Причем зачастую они могут вначале употребить алкоголь, а потом идти искупаться. Ясно, что это абсолютно неправильно. Чтобы вот это вот погружение в водную стихию в любом источнике в день крещения Господня принесло истинную пользу, духовную и телесную, нужно к этому относиться с достаточным благоговением, с верой и с молитвой. Вот если человек побыл на службе, если он исповедался, причастился, и затем уже вот он идет и окунается в этот источник, я думаю, что обязательно он пользу получит. А если это сопряжено вот с какими-то такими превходящими моментами, то совершенно другой может быть результат. Ну и помимо того, к сожалению, есть какие-то вообще суеверные какие-то традиции, связанные именно с этим периодом святок, которые являются просто пережитком языческого прошлого.
Ну, как гадание, к примеру, да?
Да, именно в этот период некоторые, к сожалению, до сих пор занимаются какими-то гаданиями, но это очень опасный путь,
да,
это занятие,
грех.
Это прямо осуждено законом Божиим. Мы знаем, что гадатели, прорицатели в Ветхом Завете вообще предавались смерти. Сейчас, конечно, никто этого делать не будет, но мы понимаем, что грех от этого меньше не стал. Потому что любое гадание, по сути, является грехом прежде всего против Бога. Это недоверие к промыслу Божию. Если человек верит, что Господь о нем заботится, ему не нужно пытаться узнать, что будет завтра, что будет в будущем, потому что, что бы ни случилось, это будет от руки Господней. Даже если это будут какие-то скорбные события, неожиданные, неприятные для нас, мы должны понимать, что Господь это нам попустил ради нашей же пользы. Это не какое-то случайное стечение обстоятельств. Надо во всем видеть руку Божию. И если так относиться, то нам не нужно пытаться заранее узнать, что и как будет происходить. Поэтому попытка проникнуть в будущее запрещенным Богом путем есть не что иное, как оккультизм.
Хотелось бы сейчас приступить к второй части нашей программы, именно о традиции праздника, крещения, празднования крещения в других странах. Ну и, пожалуй, начнем со Святой Земли, откуда, собственно, и родом само празднование, потому что это колыбель христианства, Иерусалим. Как там празднуют крещение Господне?
Это очень интересная традиция, богослужебная, и в целом, как это происходит. Дважды Господь меня сподобил быть в Святой Земле на день крещения Господня. Ну, как представители Русской Церкви, мы вначале были на службе в Русской миссии в Троицком соборе в Иерусалиме, а затем уже ехали на Иордан. И там мы ожидали приезда патриарха Феофила Иерусалимского, который служит там традиционный молебен и освящает воду в Иордане. Это очень торжественно, при огромном стечении паломников всегда происходит, там тысячи людей. Когда я был там впервые, это было в 99 году, там еще территория была совершенно дикая, огражденная колючей проволокой, там стояла военная техника, танки, бронетранспортеры. Сейчас там этого уже ничего нет, все очень облагородили, оккультурили. Есть удобные лестницы, чтобы сходить к воде, есть павильоны, чтобы там люди могли собраться, есть раздевалки, душевые. Это, в общем, полная цивилизация. Это, раньше, конечно, ничего этого не было, но в целом суть одна и та же. Патриарх совершает молебен и затем бросает крест в воду, прямо в реку, и крест, привязанный на веревочке. Потом его за веревочку обратно достают, и вот трижды это действие повторяется. Кроме того, интересная такая подробность, выпускают в определенный момент этой всей службы больших белых голубей, которых, видно, специально там для этой цели разводят. Они очень массивные такие, крупные голуби. И особенно было поразительно, когда я заметил, что один голубь сел просто на воду. Я не знал, что голуби умеют плавать.
Водоплавающие, да?
Да, оказывается, что он может плыть, правда, не так, как это делают чайки, у которых перепонки есть между пальцами, которые, как гуси, допустим, как утки, могут отталкиваться ногами и плыть. У него нет таких перепонок, поэтому он вот был похож, знаете, на ладью с веслами. Он просто размахивался крыльями и отталкивался от воды, греб крыльями. Это очень было необычно. Ну и в целом, конечно, вот там присутствует епископат, множество духовенства, очень много людей. Потом все, конечно, стремятся погрузиться в воду. Это очень захватывает. Хотя я должен заметить, что хотя это и Израиль, и теплая страна, но в это время года там прохладно. И в воде тоже себя чувствуешь довольно-таки экстремально. Поэтому не хочется там долго задерживаться. Конечно, не настолько холодно, как у нас в проруби, но тем не менее ощущается определенное преодоление себя, то есть, чтобы там побольше побыть, надо себя собрать, когда свои силы для того, чтобы погрузиться с головой там троекратно. Ну и кроме того, я видел, что там очень много людей приходит разных вообще традиций. То есть там не только православные, приходят и инославные. Поэтому в каком-то смысле вот это торжество, которое происходит на Иордане, и которое иногда сопровождается чудом возвращения реки Иордан, как об этом говорится, Иордан, возвратись вспять, после молебна бывает, что вода начинает бурлить и на какое-то время возвращается обратно. Правда, я этого не видел. В те 2 года, что я там был, это чудо не происходило. Вероятно, оно бывает все-таки не каждый год. Это не то, что благодатный огонь, который сходит ежегодно. Но, во всяком случае, когда это происходит, это тоже как доказательство истинности нашей веры.
Какие традиции есть у других стран? Греции, Сербии, Болгарии?
У болгар есть очень интересная традиция. Там мужчины одеваются в национальные костюмы, берут музыкальные инструменты и спускаются прямо туда в воду, в какую-нибудь реку, и целой группой идут по этой реке, кто-то там по пояс, кто-то по грудь, они идут, поют, танцуют, играют на этих музыкальных инструментах, но остальные, у кого не настолько много смелости, смотрят со стороны, потому что в Болгарии, конечно, холодно. В январе месяце, когда это происходит, и для этого нужно набраться, опять же, много мужества и терпения. Это такая вот болгарская традиция, у них так называется Йордан-день, тот день Иордана. У греков немножко по-другому, у них есть традиция во время вот этого молебна при освящении какого-то водоема бросать далеко в воду крест. Причем, если крест деревянный, то он, ясно, что остается на плаву, и многие молодые парни бросаются в воду, кто успеет первым доплыть и этот крест вернуть обратно. А бывает, что крест бросают металлический, и он падает на дно. И тогда нужно просто нырять, искать его там на дне. И кто первый, опять же, найдет, тот получает какую-то награду заранее оговоренную. Так что это тоже, я считаю, очень интересные традиции, которые для нас, может быть, немножко необычные, но у них это уже происходит испокон веков.
Может быть, еще есть какие-то особенности у других поместных православных церквей?
Возможно, они есть, но в целом-то, конечно, что касается болгарской церкви, но я мог заметить, что у них почти то же самое богослужение, что и у нас. Ну, да. И оно тем более похоже, что по-славянски служится, поэтому там минимальные отличия. У греков, конечно, отличий больше, потому что у них все-таки другая культура, другой язык. Но я думаю, то, что вот я видел в Святой Земле, мы говорим, что это Святая Земля, но все равно там же греческий епископат. Да. Поэтому в целом эти греческие церкви похожи.
Интересно, что праздник, он ведь из древности, и было бы, наверное, тоже важно отметить, какие традиции есть празднования Крещения Господня у ориентальных православных церквей, собственно, которые дохалкидонские или несторианские.
Да, это важно подчеркнуть, что праздник Крещения Господня присутствует во всех основных исторических церквах. Есть определенные особенности в его праздновании, разные даты. Например, у армян там, 6 января, там, у коптов 7 января. Вот могут там немножечко в этом плане смещаться на один день. Мне очень понравилось, как эфиопы празднуют Крещение Господне. Как-то вот, когда я был тоже там на Иордане, я видел, как они это делают. Они приезжают специально пораньше, вначале они там свое совершают свое богослужение, и к моменту, когда собираются православные, они уже уезжают. Поэтому они особо там с нами да, и не пересекаются. Но мы приехали раньше сами, поэтому мы застали все это. Они танцуют специальный танец в честь Господа в праздник Крещения Господня. Причем епископ сам участвует тоже в этом танце. Он стоит в центре, танцует с посохом. А вокруг стоят люди, которые подпевают, там, стучат в барабан. И такой ритм очень приятный. Мне очень понравилось, как это все происходит. Какое-то такое непосредственное выражение радости. Вот можно вспомнить, как царь Давид перед ковчегом Завета плясал перед Господом. Вот, вот что-то подобное, вот какое-то древнее, восточное в этом ощущается. У нас, конечно, ничего подобного нет, но я далек от осуждения этой традиции.
Может быть, есть еще какие-то особенные традиции в католической Европе? Это ведь тоже историческая церковь.
Конечно, у католиков есть свои традиции, у них немножко все это усложнилось. Мало того, что у них Рождество Христово отделилось от крещения, у них крещение отделилось от богоявления. Поэтому у нас стало из одного праздника два, а у них из одного стало три. Рождество 25 декабря, Богоявление 6 января, а крещение в первое воскресенье после Богоявления. Поэтому если это, допустим, может быть и на следующий день, а может быть через неделю почти, через 6 дней. Так что вот такое интересное разделение, дифференциация праздников. Они освящают на этот праздник, на крещение Господне, воду, как и мы, но кроме этого еще ладан и мел.
И мел.
Да, так интересное у них принято. Сочетание. И этим мелом они пишут на дверях три буквы, которые считаются первыми буквами имен волхвов. Это Мельхиор, Валтасар и Гаспар. Вот эти вот три буквы, их они изображают на дверях, потому что у них это называется к тому же и праздник волхвов. Поэтому вот они немножечко так вот эти события, которые все у нас приурочены к Рождеству, они их разделяют в разные временные промежутки. Что касается испаноязычных стран, есть у них такая традиция, они дарят подарки детям не на Николая Угодника, как у нас, не на Рождество, а именно на крещение Господне. У них считается, что это дары, которые дарят волхвы. Не Санта-Клаус, а именно волхвы дарят детям эти подарки. Ну и можно вспомнить еще интересную французскую традицию. Они пекут так называемый пирог волхвов. Как бы просто обычный вкусный такой пирог, но в него вкладывают какой-то сюрприз. Или какой-то там подарочек маленький, монетку. И неизвестно, в каком именно месте пирога находится этот сюрприз. Поэтому, когда разрезают пирог, то каждый берет себе на удачу кусочек. И вот кому попадается этот сюрприз, считается, что для него этот год будет особенно благословенным.
Сейчас, в данный момент, стало очень популярно купание в прорубях, различных источниках. Насколько это позволяется и насколько это уместно? День Крещения Господня.
Это вопрос неоднозначный. Есть точка зрения о том, что раньше на Руси не было вообще такой традиции массового купания на день крещения Господня. Даже если кто-то и погружался в воду, то это было непосредственно сразу после ее освящения. Вот разрубали лед, делали крестообразное отверстие, вот это так называемый Иордань. И после освящения, пока еще не успела замерзнуть, а на морозе очень быстро замерзает вода, люди тут же в нее и погружались. И все. И после этого опять все замерзало, и уже больше никто там не купался. А у нас же сейчас, во-первых, глобальное потепление. Я вообще не помню, чтобы у нас на крещение море было покрыто льдом. Крайне редко бывает, что замерзает даже прибрежная зона. Поэтому можно купаться. И люди купаются двое суток подряд, можно сказать. И это имеет уже массовый характер. Но опять же повторяю, если это делается во славу Божию, если это делается с верой, это может пользу принести. Я сам заметил по себе, с тех пор, как я начал купаться в море в день крещения Господня, на протяжении всего последующего года я не болею тяжелыми простудными заболеваниями. А раньше я болел ими довольно часто.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную беседу о крещении Господнем. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.